刺激就行。Братья, у нас сейчас мы порассуждаем на тему, которая называется «Проповедник». А вообще я имею намерение три таких подраздела. Это проповедник, проповедование и проповедь. На проповеднике, на проповедование мы немного займем времени, а больше внимания будем уделить разделу проповедь. Но все равно разделу проповедник тоже важно уделить внимание. То есть, каким он должен быть, каким должен быть проповедник. Значит, братья, вообще в Священном Писании мы встречаем несколько примеров проповедников. То есть мы встречаем термины «благовестник», «благовестие», «пророки», «пророчество», и «проповедник», и «проповедь». Ну, какие вы примеры встречаете человека, о котором конкретно сказано, что это был проповедник? Ной. Значит, за Ноя апостол Петр во втором послании 2.5 пишет «проповедник правды», что Ной был проповедник правды. Значит, Иона. За Иону не написано, что проповедник, но написано, что ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. За Тимофея написано «проповедуй слово». Апостол Павел о себе пишет, что «Бог поставил меня проповедовать». То есть проповедник или проповедовать. То есть слово «проповедовать» оно не просто родилось, скажем, в умах верующих уже, скажем, 20-го столетия, но слово «проповедовать» и слово «проповедник» – это слово библейское. Ну и вот как мы сейчас приводили примеры. Сразу, братья, хочу сказать мысль вот какую, что проповедник и пророк – это вообще служение общее. И часто понятие общее, хотя не всегда. Иногда, братья, пророк имеется в виду в Священном Писании прозорливец. И часто пророка называли прозорливцем. Вот. Но проповедника тоже Библия называла пророком. Или пророка Библия называла проповедником. То есть быть пророком в современном понимании слова – это значит быть проповедником. То есть, есть в Священном Писании примеры пророков, которые о будущем не предсказывали. Вообще обычно понимается, что пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Вот. Но тем не менее, мы на страницах Писания видим понятие, что пророк и проповедник, в общем-то, это одно и то же. Ну вот, например, ниневитяне покаялись от проповеди Иониной. Но определенно Иона – это был пророк. Он говорил, 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И его слова, такая примитивная, короткая проповедь, она значится как проповедь. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. То есть пророчество, оно же было и проповедь. За Павла и Варнаву написано, Павел и Варнава, будучи пророками, они подкрепили вот верующих Словом Господним. В смысле, они проповедовали для назидания, написано, будучи пророками, они проповедовали. Вот некоторые пророчества Ветхого Завета, вернее, пророки книги малых пророков, например, они говорили не о будущем, они говорили о настоящем. И тем не менее, это тоже были пророки. Значит, братья, что делает человека проповедником? Это вот такой у нас подраздел, и я на некоторые стороны хочу обратить внимание. Что делает человека проповедником? Во-первых, призвание. Есть проповедники, которых Бог не призывал. То есть они не имеют дарования, вот, часто не имеют поручения, и все-таки они как-то пытаются проповедовать. Бывают проповедники, которые домогаются кафедры, прямо он чуть-чуть и не заставляет тебя. Хотя определенно вот, у него нет тех данных, чтобы быть проповедником. Значит, братья, в Священном Писании мы встречаем, когда Бог призывал тех или других людей для служения. Ну, например, Бог Авраама призвал, вот, чтобы он пошел в страну и пошел не знаю, куда идет. Бог призывал Моисея, призывал конкретно. Помните, в каком месте Бог Моисея призвал? Степан, в каком? У терного куста горящего. Бог Моисею сказал, я посылаю тебя Вот. Еще Бог посылал кого-нибудь, помните где-нибудь, чтобы Бог кого-то призывал к тому или другому служению? Непосредственно сам Бог. Кого? И Иеремию призывал, Исаию призывал. Вот кого еще? Аввакума. Ну, Аввакума я не помню. Да, вероятно, призывал, но просто это в памяти моей такое не сохраняется. Ну, вот еще, например, Гедеона Бог призывал, чтобы пойди, и я тоже с тобой пойду, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Братья, мы как-то рассматривали на библейских курсах яркий пример, как призывает Бог. И после чего призывает Бог к служению. Это пример пророка Исаии. Ну, я этот текст Писания прочитаю и так объясню кратко, а потом мы пойдем дальше. Это пример пророка Исаии. Это как призывает Бог. Этот пример полезен и для нас тоже будет. Это 6 глава книги пророка Исаии. Я прочитаю этот текст, а потом объясню. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, которым он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу». Значит, братья, давайте вместе выведем принципы призвания или ступени призвания. То есть, в результате чего призывает Бог человека для служения? Почему одного призывает, другого не призывает? От чего это зависит? Посмотрите, здесь несколько ступеней. Первая ступень какая? Посмотрите, нет ни очищения. Какое же очищение, дорогие мои? Написано: «В год смерти царя Озии видел я Господа». Значит, войти в присутствие Божье. То есть, братья, думать, что Бог говорит, и мы всегда слышим, ну, например, лежу под машиной, карданный вал откручиваю, и Бог мне наставление говорит. Так же нет. Написано, что «видел я Господа», то есть войти в присутствие Божье, и тогда Бог с человеком начинает разговаривать. Вот это первая мысль. Вот. Вторая стадия или принцип божественного призвания – это когда он вошел в присутствие Божье, увидел херувимов, они восклицали: «Свят, свят, свят», увидел Исаия себя. И закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Кстати, братья, скажу такую мысль. Вот посмотрите, он вчера тоже был с нечистыми устами или только сегодня стал? Думаю, вчера был. Но вчера не кричал: «Горе мне». Почему? Потому что не вошел в присутствие Божие. Хотя не хочу общими такими фразами, братья, вот войти или не войти, ну, в смысле, что-то от нас не очень близкое. Но тем не менее, бывает, когда человек начинает видеть себя. Ну, каким это образом происходит? Вот идет собрание, Дух Святой коснулся человека, он начинает плакать и каяться. Вот он увидел свое неправильное состояние, а вчера не видел. Он вчера был такой же точно, но вчера он не видел свое состояние. На примере блудного сына написано, что пришел в себя. Вот это тот момент, когда человек начинает видеть себя. Видеть свою проблему, видеть свое положение. И он закричал: «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И тогда ангел берет уголь жертвенника, касается его уст и говорит: «Все, грех твой очищен, и беззаконие удалено от тебя». И после этого Господь говорит: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Посмотрите, друзья, Господь сразу не сказал, кого мне послать. Так же, да? Но Господь сказал, кого мне послать, тогда, когда рядом был человек, уже очищенный и приготовленный для этого. И кто пойдет для нас? И тогда он говорит, вот я, пошли меня. И Господь говорит, пошли. Братья, вы пока вот не фиксируйте, потому что вы не очень правильно сейчас нафиксируете. Значит, стадии божественного призвания здесь просматриваются такие. Первая стадия – это откровение Божие. Я это назвал «войди в присутствие Божие». То есть, увидел я Господа. Без Божьего откровения увидеть невозможно. Невозможно. Вот мы иногда говорим, встреча со Христом, ты имел, когда имел, и так дальше, и так дальше. То есть, в данном случае здесь речь идет о Божьем откровении. И второе, сознание греховности и исповедание. То есть, Исаия не только увидел себя, он закричал. Бывает, человек видит себя, но не исповедуется. Он молчит, он удерживает, чтобы сказать. Исаия закричал, горе мне, погиб я. То есть, затем... очищение – это когда коснулось его уст. И после этого отдача. Он говорит, вот я, пошли меня. И Господь тогда говорит, пойди. Это уже призвание или поручение. То есть, сколько здесь получается? Раз, два, три, четыре, пять. Значит, братья, давайте, чтобы параллельно нам записывать. Значит, что делает человека проповедником? Написали, да? И ответ, римскую, ставьте римскую цифру, призвание. Призвание. И следующее арабское, вы напишите, как происходит призвание. Исаия 6.1.4. Как происходит призвание? Нет, простите, не 6.1.4, а Исаия 6.1.9. Да. Исаия 6.1.9. И вы можете последовательно зафиксировать через буквы А. Маленькую можно со скобочкой. Откровение. Стих 4.1. Следующее. Сознание греховности и исповедание. Это стих 5. Сознание греховности и исповедание. Стих 5. Затем. Очищение, стих 6-7. Затем отдача, стих 8. Очищение, стих 6-7. Отдача, стих 8. И поручение, стих 9. Это как происходит призвание. Братья, можно было бы не объяснять это, потому что мы скажем, это теоретическая сторона. Дело в том, что эта теоретическая сторона, она повторяется в жизни человека сегодняшнего дня. Потому что если вы не исповедались, если вы ведете неправильную жизнь в каком-то аспекте, то никто вас приглашать на служение не будет. Когда христианин неправильно живет, никто его приглашать не будет. Он сам будет набиваться, напрашиваться, возьмите куда-нибудь, ну, вроде того, причислите меня к какой-нибудь левитской должности. Я поеду, куда вы только меня не пошлете. Но если у него внутренняя нечистота, то Бог этим человеком пользоваться не захочет. Призвание только произойдет тогда, когда личная чистота в нашем сердце. Написано, братья, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Замечали вы людей, которые имеют широкий спектр способностей? Встречали, да? То есть он и споет, он и проповедь скажет, он и поехал там что-то еще сделал, и дом молитвы строить он тоже все, ну, как бы сказать, ну, 5 талантов имеет человек. Это очень сильно зависит от чистоты. Кто будет чист, тот будет сосудом в чести. И посмотрите, годным на всякое доброе дело. И написано освященным. То есть сначала коснулся уст, а потом говорит, а теперь пойди. А до этого не надо было идти. Твое служение, оно не будет эффективным. Если ты тут немного, там немного, немного согрешил, вот, где-то накричал, разругался с женой, а потом пошел и проповедь сказал. И думаешь, почему же грешник каяться не вышел? Братья, ну и теперь вот важный аспект такой. Как узнать, призван ли я? Как узнать, призван ли я? Вы можете этот вопрос записать. То или по-другому, это признаки призвания. Вы знаете, братья, вопрос, о котором мы говорим, этот вопрос немножко трудный, потому что многие христиане не знают, меня Бог призвал или не призвал? Наверное, не призвал. Ну, в смысле, к служению. Не ко спасению сейчас речь идет, а к служению. Хотя бывает и ко спасению, тоже сомневаются. Братья, признаки призвания, их несколько признаков. Ну, первый признак призвания – это большое желание проповедовать. Большое желание проповедовать. У Спержина есть в Библии, у него добрые советы проповедникам Евангелия. То Спержин пишет так: «Сильное, непреодолимое желание проповедовать». В смысле, я не могу в себе его угасить. Большое желание проповедовать. Немножко остановимся, братья. Помните, Иеремия говорит: «Я попытался удерживать его и не смог». Что не смог удерживать? Огонь, который был в костях у него. А что это за огонь? Этот огонь заключался в желании проговорить. В смысле, в каком-то повелении говорить. Потому что он говорит: я начинаю проповедовать, а меня злословить начинают, бьют и все прочее. И я думаю, плохи мои дела. Если я буду проповедовать, значит, совсем моя жизнь тяжко станет. Он говорит: я решил молчать. Я решил молчать. Но говорит, я не смог молчать. Вот, братья, удивительно, да? А если нам скажут, что все, проповедовать больше не надо, все молчим, то некоторые христиане обратятся: слава Богу, теперь не обязательно свидетельствовать. А то говорят: свидетельствовать, свидетельствовать, спасенный будешь, если будешь свидетельствовать. Теперь уже разрешено не проповедовать. Помните, Христос двум слепым сказал: идите, никому не рассказывайте. Они пошли и всем рассказали. Вы знаете, братья, кажется, непослушание. Я слушал одну проповедь о непослушании. Брат так сильно этих слепых ругал в проповеди. Вот. А я думаю, это зря, их уже ругать нельзя. Вот они не могли не говорить, как в книге Деяния. Мы не можем не говорить. Один из апостолов сказал: того, что мы видели и слышали. А мы, братья, можем не говорить? Можем не говорить. Вот, и в церкви отказываемся, и не свидетельствовать. Наоборот, мы заставляем себя кому-то сказать, бывает. А другие говорят: мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Поэтому, братья, первый признак призвания – это желание проповедовать. Поднимите руку, у кого есть желание проповедовать. О, хорошо, все, опустите. Как? Ну да, хорошо. Значит, братья, второй признак призвания. Кстати, первое, пока не пишите. Этот признак – это еще не все. Потому что желание проповедовать может зиждеться на тщеславной основе. Понимаете? Ну, например, ну, ясно, что проповедники, хорошие проповедники, ну, к нему отношения особые бывают. Его уважают, любят слушать, к нему советоваться идут. А другой смотрит и страдает, другой смотрит и страдает. Да я как? Я тоже хочу. И поэтому ему хочется возвеличиться, и поэтому у него желание проповедовать. Поэтому желание проповедовать, оно ни в коем случае не должно зиждеться на стремлении к возвеличиванию. Это надо разобраться в себе. Братья, еще признак призвания – это внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства. Но в чем они могут выражаться? Ну, например, родители Самуила привели его в храм и сказали: «Мы его отдаем». Нужно ли было Самуилу задаваться вопросом: призван я или не призван? Не было, все. В смысле, к служению. Обстоятельства за него сами сработали. Его привели, оставили в храме и ушли. Все. Вот в этом заключалось его призвание. То есть вопрос откровения свыше ему был не нужен. Ему был не нужен. Это внешние обстоятельства призвания. Братья, если я, например, нахожусь в церкви, где 17 сестер и 2 брата всего, как вы думаете, эти братья призваны быть проповедниками? Безусловно, не надо никаких откровений, братья. 17 сестер и 2 брата, эти оба брата призваны быть проповедниками. За это, об этом говорят сами обстоятельства. А если один брат, и тем более. И этот один брат может пост назначать: «Господи, открой, я призван или не призван?» Призван. Иногда к нам подходит, спрашивает брат: «А я вот не знаю, воля Божья есть или нет?» Я ему говорю: «Нету воли Божьей». «Нет». «А вы откуда знаете?» Да мы часто знаем больше, чем тот, кто подходит. То есть со стороны видно, что нету воли Божьей, чтобы ты ее замуж взял. Нету. «Так вы что, постились молись?» «Да я не постился, я знаю, что воли Божьей нет». «Не надо». «Ну я пост назначу». «Не надо назначать». «Воли Божьей нету». Все. То есть, братья, внешние обстоятельства, они часто говорят о призвании или о непризвании. Ну, например, ладно, я потом еще кое-что скажу. Да. О призвании может говорить еще возможность получить специальное образование тоже. Ну, например, вот, и пройти какое-то обучение. Или возможность находиться близко со служителем, который может меня чему-то научить, помочь мне сформироваться как служителю. Ну вот, например, Тимофей, апостол Павел пришел и решил взять Тимофея с собой. Это обстоятельство тоже говорило о призвании Тимофея или Елисея и так дальше. Еще, братья, признак призвания – это природные способности. Природные способности. Хотя здесь мысль интересная, мы сейчас ее чуть-чуть рассмотрим. Есть такое мнение, братья, что природные способности, их нельзя использовать для Бога. Их надо похоронить, отрекаться от них надо и все такое. Ну вот такая сторонка есть у сторонников Watchman Nee. Но кто знаком с этими авторами, что природные способности, от них только надо отрекаться и распять на кресте и все. Ими Богу служить нельзя. Вот, а я сейчас говорю природные способности. Братья, я понимаю так, убежден, что то, что в нас заложено даже от рождения, Бог хочет этим тоже пользоваться. Ну, иногда говорят, оно должно через крест пройти и так дальше. В общем-то, правильно, хотя я в этом не все понимаю, вот, но думаю, что это правильно, что через крест должно пройти, в смысле, через смирение и так дальше, чтобы мы этим не возвеличивались. Известно, что человек, который, ну, например, хороший музыкант с детства, ну, высочайшего класса, там, слух феноменальный и так дальше, ему очень трудно не гордиться, если он видит, что ни у кого такого нет. Ему трудно не гордиться. Поэтому пройти через крест, это значит, чтобы иметь достаточно смирения, чтобы не превозноситься над другими, даже внутри себя. Даже видеть себя достаточно плохим человеком, чем больше хорошим. Природные способности, братья, они могут выражаться, ну, в способности хорошо мыслить логически. Или, например, даже человек хорошо учился и легко осваивал грамоту, науки и все. Очень легко может говорить без подготовки, без конспектов. Обладает хорошей памятью. Это все тоже могут быть признаками призвания. Бывает, что природные способности могут говорить о том, что нету призвания. Ну, например, я знаю одного человека, который очень сильно заикается. Но его очень тяжело слушать. Этот человек уже больше старый. Вот. Но его за кафедру, кажется, это любимое место. Ему только посмотри в его сторону, он бы так бы сразу и проповедовал. А слушать его очень тяжело. Он настолько сильно заикается. Я понимаю, призвания нету. Если бы призвание, то Бог бы исправил его речь. Если бы было призвание. Но поскольку исправления этого не произошло, то людям причинять переживания, потому что все подсказывают. Когда заикается человек, все с места подсказывают. Он знает, что надо говорить. У него нет этого в нем, ну, способности. Вот. И поэтому это некоторые наши ограничения могут служить отсутствием призвания. Могут говорить об отсутствии призвания. Но я немножко за себя говорил, братья, что у меня Бог чудо совершил в моей жизни. Я заикался. С детства я заикался. И заикался очень сильно. В В школе мне трудно было отвечать уроки, хотя я был отличник, учился хорошо, но учителя иногда меня жалели для устных вопросов, они где-то ограничивали меня. Вот. И я уже в армии отслужил, уже вернулся с армии, я продолжал заикаться. А проповедником быть хотел, хотя понимал, что я проповедником не смогу быть, потому что я заикаюсь. И вот я помню тот момент, когда мне предложили проповедь. И я очень волновался, а когда заика волнуется, он еще больше заикается. Он вообще не может два слова сказать, если он волнуется. И я очень сильно волновался. Вот как же проповедовать, когда я заикаюсь? И я вышел за кафедру и не заикался. И я проповедовал и не заикался. И с тех пор я больше не заикался. Уже прошло сколько, 30 лет. Я с тех пор больше не заикался. Даже у меня было одно время, на меня был уголовный розыск, и там было написано, такой-то, такой-то заикается, а я не заикаюсь. Я подошел, смотрю на свой портрет, вот под стеклом, написано «заикается», а я уже не заикался. Вот так Бог делает. То есть, если Бог призывает, значит, Бог дает необходимое. Помните, у Моисея было косноязычие, а Бог ему потом сказал, вот Аарон будет у тебя. А потом Бог дал такую мысль, дескать, я мог бы и исправить вот этот недуг. Вот таким вот образом. Поэтому, конечно, это тоже есть признак призвания нашей природной способности. Еще это указания и рекомендации со стороны знающих нас людей. Бывает, когда люди со стороны нам рекомендуют заняться каким-либо служением. Все записали, да? Это рекомендация со стороны знающих нас людей. То есть, братья, иногда люди, знающие нас хорошо, могут рекомендовать нам заняться каким-либо служением. И к этому следует прислушаться. Следует прислушаться. Это тоже может быть признаком призвания. Бывает, когда человек переживает, не решается, чтобы проповедовать, а служитель его подталкивает, ободряет, подталкивает. Вот. К этому тоже надо прислушиваться. И последнее, что я в этом аспекте хочу сказать, это попытка. Я здесь немножко остановиться хочу, потому что, в общем-то, я преследую цель не только проповедников воспитывать, но нечто большее. Это попытка. Братья, это последнее. Да. Братья, во многих вопросах попытка – это хорошее дело. Вы знаете, подходит сестра, молодая сестра, и говорит, дядя Коля, я хочу заниматься детской группой. И вот я смотрю, она просится, ну что делать? Ну я говорю, давай попробуем. То есть у меня сомнения, получится не будет. Я говорю, давай попробуем, вот так вот, на 3 месяца помощником в детскую группу, позанимайся. Или, например, мы предлагаем человеку заниматься с подростками. Он говорит, у меня не получится, я убежден, у меня не получится. А мы говорим, а ты попробуй. Бывали у нас случаи переселения. Случаи переселения. Вот, например, в братстве были такие моменты, когда... Ну вот переселяли людей примерно так. Так, вот поезжай, Господу покоряться должен, езжай. Там в Якутию, там есть поселок такой-то. Вот ты там будешь трудиться. Поехал человек. Ну, решился. Ну, не покориться, значит, неприятности могут быть. Это так вот действовал тоже брат, о котором я говорил. Вот так, не покоряйся, Богу не покоряйся. Ты должен поехать туда. А ну, поехал. Поехал. Оно не пошло, нету толку, и не успех, или какие-то там трения начались. Смотришь, год прошло, да езжай назад, деньги потратили, все, езжай назад, и так дальше. Вот, а можно поступить иначе. Вот мы тоже участники некоторых переселений, вот, даже многих переселений. Я обычно говорю, а ты поезжай и попробуй. Никогда, ни одного случая не было, что все, езжай, молимся, едешь, ты там будешь жить. Мы говорим, езжай, поживи там полгодика. Если ты увидишь, что это твое место, если ты испытаешь удовлетворение, на служение, где ты будешь. Если ты почувствуешь, что тебе там надо оставаться, тогда переселись окончательно. А вот так вот, вдруг ни с того ни с сего. Это дело рискованное. Поехал и не получилось. И также, братья, в вопросе служения проповедью. Вы, например, о себе можете думать, что я не призван, я не способный, у меня не получается. Вот, и чудес Бог не совершал исцеляющих надо мной и все прочее. И никто не рекомендует со стороны. Братья, надо попробовать. У нас были такие случаи. Вот предложили брату проповедовать. Он так сильно хотел, он мне говорит, я, брат Николай Степанович, способный человек. Я, говорит, был парторгом в колхозе, и я выступал часами, без перерыва, без конспекта. Я говорю, получится у тебя? Я говорю, парторг – это дело одно, а проповедь другое. Ты знаешь, я думаю, говорит, получится. Ну, дали мы ему за кафедру. Вот, он вышел. И говорит, дорогие товарищи, ой, простите, пожалуйста, растерялся, все позабывал, пока с товарищами все позабывал. Ну, потом раз-раз, там на 2-3 минуты, на 5 минут сказал, потом говорит, на этом я выступление свое хочу закончить. И вы знаете, он раз растерялся, красный, жена утешает его, все успокаивает. Потом он еще попробовал, все, попытка успехом не увенчалась. Оказалось, не все парторги могут проповедовать Евангелие. И все. А другому человеку, и вы знаете, в своей практике вы видите, смотришь, предложили, и все сидим как на иголках, что же нам сейчас скажут? Он вышел и говорит, и хорошо. И смотришь, хорошо, ну явно, и все служат, и все. И сразу видишь, что да, этот брат пойдет, это пойдет. Поэтому попытка, это тоже очень часто есть признак. Успешная попытка, видимый результат, тоже может быть признаком призвания. Вот, ну что еще сегодня можно? Я думаю, можно еще поговорить об одаренности. Одаренность запишите. Давайте мы одаренность, может быть, и писать не будем. Да, одаренность и все. И писать не будем. Я только порассказываю, минут 5 порассказываю об одаренности. А вы слушайте. Если что-то захотите записать, запишите. Братья, в чем вы видите разницу? Природные способности и одаренность. Говорят, ух ты, какой одаренный человек. Ну, там в адрес Бетховена, например. Одаренный, о, это одаренный человек. Вот или, скажем, там, вот я был, пошел в музыкальную школу, там дети наши, говорят, ох, он одаренный у вас, он одаренный, у него слух такой. Братья, в чем разница природная способность и одаренность? Алексей Спицын, вставай, объясняй. Это что такое? Это что, к чему? Это природные способности, да. Ну да, абсолютно правильно. Братья, одаренность – это когда человек получает дар в результате рождения свыше. Покаялся, и Бог наделил дарами. Есть основание в Библии, что Бог дары дает, да? И это Библия называет дары Духа Святого. Написано, и получите дар Святого Духа. Покайтесь, докрестится каждый, и получите дар Святого Духа. То есть, братья, или написано, пленил плен и дал дары человекам. То есть, Бог дает дарование человеку после возрождения. Не всегда при возрождении, часто после возрождения. Братья, часто Бог дар дает, когда человеку служение поручают. Ну, например, поручают мне быть предверником. А я думаю, что у меня не получится. А церковь говорит, нет, ты должен, некому больше. И совершает молитву, и я сажусь теперь возле дверей. И Бог, зная мое служение, Бог дает мне дар. Какой дар у предверника должен быть? Внимательность. Приветливость, способность поговорить с людьми. Вот я скажу, одного предверника знаю, так тот человек такой. Он и людей там вот возле калитки прихватит, который не хотел заходить. Смотришь, он с ними раз-раз-раз уже так-так-так-так, раз уже сел. Он с него пальтишко снял и все. Тот посидел, заколебался, решил выйти. К дверям подходит, а тот ему раз-раз-раз смотрит, пошел опять на место. Вот. Что значит дарование? А у другого не получается. То есть Бог наделяет дарованиями человека в зависимости от его служения. Бывает иначе, братья. Вот мы смотрим на человека, ну вылитый диакон. Готовый диакон. Осталось только избрать, рукоположить его, и все, и будет служение нести. А бывает иначе. Нету диакона в церкви. А кто у нас? А вот брат хороший. А получится или не получится? Не знаем. Ну, давай. Поговорили. Избираем на испытательный срок. Избрали, помолились. Все, смотришь. Другой человек стал. Другой человек. То есть, бывает, на служение поставляются одаренные. А бывает, Бог дары дает поставленным на служение. И так бывает. Вы помните, апостол Павел к Тимофею пишет, возгревай дар Божий, который в тебе, через что? Через мое рукоположение. Оказывается, Тимофей дар получил тогда, когда ему руки возложили на него на служение. Поэтому и так бывает. Поэтому, братья, как вы думаете, одаренность – это обязательный аспект в вопросе служения проповеди или не обязательный? Ну, например, отличником был, университет закончил, оратор хороший, все, возрожденный, язык у него все на месте. И люди все советуют, ты должен. А Бог ему дар не дает. Значит, будет говорить, но впустую, не в дело будет говорить. Поэтому одаренность – это тоже обязательное качество проповедника должно быть. Братья, я что здесь хочу сказать? Что, во-первых, в церкви каждый возрожденный человек имеет какой-нибудь дар. Людей неодаренных в церкви нету. Как вы думаете, все ли члены церкви знают, какой дар они имеют? Не все, братья, не все. Третий вопрос. Как узнать, какой дар имеешь ты? Значит, братья, во-первых, молиться. Господь, открой мне, какой дар я имею. Это молитва, чтение Библии, то есть личное общение с Богом. Это первое. Следующее. Делать всю работу, которую мне предлагают. Вот здесь кто-то сказал попытка, да? Кто-то сказал попытка. Да. Хотя здесь ничего такого не написано. Но это действительно так. Потому что, братья, знаете как? Вот я одну попробовал работать, ну что-то там делать, да? Вижу, нет, душа отвращается никак. Попробовал? Нет. Попробовал, и мне понравилось. И я смотрю, получается. Я первый раз когда-то, помню, начал рисовать. Вот взялся, рисовал. Все посмотрели, ух ты, у тебя получается. Я вижу, что хорошо получилось, да? А если бы не попробовал и не увидел бы. Поэтому, братья, во-первых, никогда не отказывайтесь, когда вам предлагают какое-то служение. Предлагают на библиотеку, а вы аж в страх приходите на библиотеке. Это неверующие, будут подходить. А что ж я буду с ними говорить? А вдруг и ЕГВИС подойдет? А если милиционер подойдет, а еще в милицию везет? И всякие страхи у меня пошли. Никогда не отказывайтесь. На библиотеку. КамАЗ разгрузить с литературой, разгрузить. А если с мукой, все равно не отказываться. С чем бы ни... Любую работу, которую вам предлагают, не отказывайтесь. В процессе вашей работы вы обязательно почувствуете тот дар, который Бог хочет вам наделить. Поняли, да? Третье, братья, еще что хочу сказать, что Библия разрешает ревновать о дарах. Ну, например, написано, ревнуйте о дарах духовных, но особенно о чем? О том, чтобы пророчествовать, то есть о проповеди. Особенно ревновать. То есть Павел дает направление, что лучше проповедовать, чем исцелять. Братья, а если бы вам выбор, исцелять больных или проповедовать? Какой бы дар? Это так сейчас надо говорить. Представьте, братья, исцелять или проповедовать? Кто будет более уважаемый? Я думаю, паломничество будет к целителю. Со всей страны, из Германии, с Америки будут ехать, если бы вдруг у нас объявился целитель. Исцелитель с даром, с таким сильно выраженным. Вот. Так вот в чем суть, братья. Но Павел говорит, ревнуйте особенно, чтобы пророчествовать, не исцелять, не духов там узнавать, кто какой, и все, но пророчествовать. И поэтому, конечно, братья, ревновать это очень можно и очень важно. И еще, братья, что я хочу отметить, это в отношении даров. Нужно, если мы уже выяснили, какой дар мы имеем, надо его развивать. Ну, например, если мы имеем дар проповеди, то и будем отказываться, и будем мало проповедовать. Как вы думаете, может такое случиться, что дар пропал? Или не может? Может. Помните, братья, когда человек закопал талант, да? Это тоже к дарованию можно отнести. Закопал талант, а потом господин ему сказал, возьмите у него этот талант и дайте имеющему 10 талантов. Все, он остался без таланта. Поэтому, братья, если мы не развиваем дар, который в нас, а наоборот закапываем, может наступить момент такой, что ты вышел за кафедру и двух слов связать не можешь. Или один брат мне говорит, ты знаешь, я отупел совсем, я уже и приготовиться не могу, и выйти за кафедру, все, у меня все слова пропадают. А был неплохой проповедник. Поэтому закопать талант или дар, который Бог дает, это тоже опасно. Можно лишиться его совсем. Вот таким образом это об одаренности. Можно вопросы, да? Ревновать – это желать, стремиться их приобретать. Ревновать – это желать их иметь. Еще какой вопрос? Братья, я закончил на сегодня. Какие есть вопросы по всему, что я вам сейчас говорил? Что вам непонятно? Или есть кто-то дополнить что-то желает? Да. Я все понял. Вы знаете, братья, вот присаживайтесь. Вы знаете, братья, я еще займу, может, 5 минут. Вот. Все равно у нас ужин уже и ничего больше. Значит, вы знаете, вот есть такое местописание: паук лапками цепляется и живет в царских чертогах, да? Вот если бы не цеплялся лапками, в царских чертогах бы не жил. А цепляется и живет. У меня недавно проповедь такая родилась, но я ее не проповедовал, она еще и не оформилась. Просто местописание нашел. Вот когда Иоаннафан с оруженосцем лезли на гору, написано, цеплялся руками и ногами. Мне так понравилось. Цеплялся руками и ногами. Чтобы на гору лезть, надо цепляться руками и ногами. И вот так примерно, как у вас, да, и на курсы приехал, и там, и все прочее. То есть, братья, для того, чтобы служить Богу, иногда надо руками и ногами цепляться. Чтобы быть спасенным, цепляться руками и ногами. Чтобы служить Богу на высоту лезть, руками и ногами цепляться. И Бог успех даст. Посмотрите, они убивали людей. Вы думаете, ползти на гору и людей убивать – это удобно? Да нет, конечно. И они поражали людей. И написано, и перед ними падали. То есть Бог дал победу, потому что они цеплялись руками и ногами, и на гору лезли. И Бог дал победу. И не только им. Бог дал победу всему Израилю. А Иоаннафан с оруженосцем был. И поэтому, братья, я скажу так, что вот так вот надо стремиться, ревновать, надо молиться. И учебу прошел, смотришь, и проповедником стал. У нас на прошлых курсах был один брат, Андрей Рябуха. Помнит кто-нибудь, да? Рябуха с Крымска. И вот он вот тут сидел и все время говорит, братья, двух слов не могу. У меня вообще, говорит, у меня памяти нету вообще. Но я его подозвал сюда, ну, говорю, вот, читай стих. Стих из трех слов. Прочитали, я говорю, ну, повтори. И он не может повторить. Я вижу, точно памяти нет. А на курсы приехал. И говорит, я когда выхожу проведать, все у меня пропадает. Все пропадает. Я говорю, ну как все пропадает? Ну ты хоть 3 минуты можешь проводить? Говорит, не могу 3 минуты проводить. Он сейчас пресвитер церкви, рукоположенный. Рябуха. рукоположенный пресвитер церкви. Вот так вот приехал на курсы. Он ко мне подходил на перерывах, я преподаю 2 часа, думаю, ну хоть бы отдохнуть сейчас 5 минут. Он подошел с конспектом, ну давай, Николай Тимофеевич, а как вот это, а как вот это все? Я весь перерыв с ним раз, ну ладно, думаю, следующий перерыв отдохну. Перерыв подходит, он говорит, а как вот это? Я без перерыва тут ему конспекты вот исправлял и писал и так дальше. Пресвитер церкви сегодня, вот пожалуйста, лапками цепляться. Поэтому Бог благословит, если мы ревновать будем и стремиться. Вот. И... Так, ну все, больше у меня нету ничего. Давайте мы, наверное... Сергей, что у нас сейчас будет? Ужин, да? Ну все, давайте помолимся.